наши, ибо велико Твое доверие к нам, чтобы мы могли увидеть сияние сегодняшнего дня. Так мы уже, Господь, день прожили, можно сказать, и наступил вечер, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за этот вечер. Благослови всех, кто сейчас присутствует в вебинаре, кто не присутствует, Господь. Благослови во всем, щедро и обильно, Господь. Господь. Спасибо Тебе, Господь, за заповеди, за 613 заповедей, которые Ты нам дал, Господь. Но мы как бы входим в значение 10 заповедей, которые отражают значение всех этих 613 заповедей. Дай нам силы, Господь, разобраться, понять, вникнуть в них, Господь, и в Тебя. И войти в сегодняшний день, в сегодняшнюю тему, Господь. Помоги нам разобраться через Духа Святого. И сказать то, что Ты хочешь нам сказать. Амен.
Амен. Помилуй. Ну что ж, давайте попробуем разобраться с этим вопросом. А может быть такое, что человек, который исполняет заповеди, ну, исполняет их механически, так можно сказать, да? Ну, не понимает значения, и не понимает, зачем вообще это нужно. Может ли он быть, ну, плохим человеком? Алла, как ты думаешь? Мне очень важно ваше мнение. Из вашего мнения я попробую сегодня вытянуть что-то особенное. Да. Может или не может? Коротко. Может быть плохим человеком, да? Отлично. Так, кто у нас там дальше? Вероника, как ты думаешь? Человек, который исполняет заповеди, как бы все делает. Может он быть плохим человеком?
Ну, да может быть все что угодно, но такие многогранные.
О, даже Филипп и то понимает. Что он там сказал, правда, я не понял.
Как раз в тему сказал. Иногда люди ведут себя очень глупо, он сказал.
Нет, смотрите.
Не слышит, о чем мы разговариваем.
Да, не слышит. Нет. Смотрите, у меня вопрос. Не просто плохим человеком, а, например, вообще мерзавцем. Потому что слово «плохое» — это всегда как бы определяется в размерах таких. Например, смотрите. Если человек скупой, и бережливый. Ну, смотрите, это в принципе одно и то же, да? Но просто это как бы длина другая. Вот он до такой степени бережливый, да, что перешел в скупость. И скупость это плохо, а бережливый хорошо. Вы понимаете, о чем я говорю? Гала, скажи мне, пожалуйста, может ли человек, который исполняет заповеди, быть мерзавцем?
Вы сначала сказали автоматически, но я на этот вопрос отвечу. Допустим, если приходит человек на фабрику, на завод, да. Его, ну, какую-то операцию надо. Сначала его обучают это делать, так? Мы тоже обучаемся за себя. Потом, когда он начинает, это, каждый день, придя на работу, он каждый раз более совершенствуется и исполняет уже там какую-то операцию, какую-то работу более профессионально и практически автоматически. То есть он совершенствуется в этом, как и человек. Совершенствуется в исполнении закона, это становится просто его образом жизни. Это мои такие рассуждения. И я считаю, что плохим. Я считаю, что вот эти вот исполнения заповедей оберегают его от всякого зла. А то, что мы, жало греха в нашем теле было и есть, оно это действительно присутствует. Но исполнение заповедей хранит этого человека. описывает и оберегает его. Это мое любимое.
Это все правильно. Об этом мы с вами говорили. Что заповеди действительно нас охраняют. Но ли это ли цель Божья, когда Он давал нам все эти заповеди? Чтобы они нас просто охраняли? Или есть какая-то другая цель?
Ну, если ты будешь исполнять заповеди, ты исполнишь ее, волю Божью. Цель – это исполнить волю Божью. В чем она состоит? Туда же входит исполнение заповеди. Не исполняя заповеди.
Не-не, я не к тому, что не надо исполнять заповеди.
Ну, чего можно добиться? Чего можно достичь?
Смотрите, я хочу выразить мысль, которая здесь нам очень необходима. Сейчас объясню, какая. Вот сейчас, Гала, ты подошла как раз к тому моменту, что я, собственно, и хотел. Потому что так или иначе, я так понимаю, что мы все равно пришли бы к этой мысли, потому что мы все время об этом говорили. Что заповеди, они нас охраняют, это наша защита и так далее. Но является ли наша защита основной целью Господа для того, чтобы Он дал нам эти заповеди? Смотрите, почему вот эта фраза, да, которая сейчас я...
Защита, там очень много, что дают заповеди.
Всему есть цель, понимаешь? Это как бы, ну как сказать, ну есть детали, да? Есть инструменты, но инструменты, они приготовлены для чего-то. Для того, чтобы, допустим, открутить какую-то гайку, да, рукой ее не открутишь. Она дает нам инструмент, допустим, ключ какой-то, да, дает нам возможность открутить эту гайку. То есть это рычаг, это усилие, это сила от Господа. Но цель наша – открутить гайку. И даже цель наша не открутить гайку, а отремонтировать, допустим, ну я не знаю, какой-то аппарат, который, в общем-то, не работает. Нам для начала нужно просто открыть заднюю крышку панели, для того, чтобы посмотреть, что там вообще проходит. Потом тестером замерить, может быть, там где-то какой-то диод или электрод какой-то не работает. Но все мы начинаем с того, что вот нам нужно открутить. Но цель наша... Для того, чтобы все функционировало. И даже цель наша не для того, чтобы все функционировало, а для того, чтобы, может быть, получить информацию. А если это скайп, для того, чтобы встретиться с кем-то. Так вот, смотрите, мысль какова. Что мы с вами все время читаем, да, чтобы вы ходили путями моими. А для чего, чтобы мы ходили? И где эти пути? А, Вероника?
Ну это же метафизика. Ну где эти пути? Пути у нас в голове, в сердце.
В голове разруха.
Ну значит, заповеди – это тот мостик или тот инструмент, который нам нужен, и исполняя который Бог из нас может нас с нами что-то дальше творить или использовать нас в дальнейшем.
Да.
Чего-то для каких-то своих конкретных целей.
Нет. Вот куда я вас хочу привести. Смотрите. Вы помните такую книгу «Капитанская дочь»? Мы как-то с вами, когда еще учились в школе, мы ее проходили. И там, значит, она хотела упасть к ногам царицы, ну, Екатерине II. Но для того, чтобы ей нужно было упасть к ногам Екатерины, ей нужно было знать пути, по которым она ходит, тропинки, по которым она ходит. И я, например, не был в Петродворце, да? Но я так понимаю, что там этих тропинок и этих дорожек всевозможных, где можно было отдохнуть, великое множество, правда? Ну, по крайней мере, кто там был, это точно знает. Так вот, для того, чтобы встретиться с Екатериной, ей нужно было знать точно, где она ходит. И когда она узнала, где она ходит, она ее там подстерегла и упала к ее ногам. Может быть, вспоминаете. Ну, это маленький сюжет. Теперь смотрите. цель-то ее была не тропинки. А что цель была? А, Вероника? А тук-тук-тук.
Не соображу.
Ну, ты о чем думаешь, солнышко? Ты че? Не соображу.
Угу-гум, это неисповедимое.
Нет-нет, смотрите. Очень даже исповедимый. Дело в том, что она... Ей нужно было упасть к ногам императрицы для того, чтобы что-то попросить, понимаете? То есть ее цель была какая, Вероника? Ну, встретиться с императрицей.
Приблизиться.
Натюрли.
К царице.
Конечно. Ее цель была встретиться с императрицей и упасть ей в ноги. Дальше это уже дело техники. Примет императрица, не примет императрица, вопрос другой. Смотрите, Бог нам дает заповеди. И цель этих заповедей основная, да, это защита. Но цель основная – встретиться. Чтобы мы могли встретиться с Ним. Вот ходить Его путями. Быть похожим на Него. То есть есть какие-то пути, по которым Он ходит. И вот Он вот такое дело с концом. Посмотрите, это я к чему. Что все эти заповеди, они предназначены к тому, чтобы мы знали пути, по которым Он ходит. И чтобы мы знали Его характер. Как Он ходит. Что Он делает? То есть, чем мы глубже углубляемся в эти заповеди, тем мы больше узнаем Его характер. А я хочу быть таким, как Он. Это наша естественная потребность. Движение к совершенству. Понятное дело, что Бог, трансцендентный Бог, который сотворил небо и землю, мне понять Его... Это практически невозможно. Я могу только понять, когда Он смилуется надо мной, сожмет себя. Вот смотрите, например, если... Вот Вероника, слушай, Эдгар у меня спросил, ну как встретиться с Богом? Или не Эдгар, сейчас не помню кто. Но вот в ближайшие дни. Ответ, никак. Ты можешь встретиться с Богом только тогда, когда ты будешь ходить Его путями, когда ты будешь узнавать Его. Но наша встреча происходит на интеллектуальном уровне. То есть, смотрите, вот многие говорят, в духе. На интеллектуальном уровне, когда Бог сжимает себя до нашего уровня сознания. И тогда мы начинаем видеть, вау, так вот он оказывается какой. Он на самом деле не такой. Это Его милость. И, ну, наверное, сказать, суперскромность. Он сжимает себя цим-цим. Помните, мы с вами говорили, сжатие Бога. До нашего уровня понимания, чтобы мы вдруг, наконец, увидели Его. Так вот, ходить путями Его, это означает, что мы должны понимать вот эти вещи. Когда мы исполняем Его заповеди, мы ходим Его путями. И в каждой этой заповеди есть масса деталей, которые нам необходимо все больше и больше узнавать. И мы их узнаем. И это мы узнаем самого Бога. Когда мы ходим Его путями, Он там тоже ходит. А это означает, что мы неизбежно встретимся с Ним. Но Он такой огромный, что мы можем встретиться и просто от этого величия быть раздавленными. Помните, Господь говорит, я славы своей никому не отдам. Почему? Потому что слава на иврите кавод, и она еще переводится как тяжесть. Она нас раздавит. Все люди, которые купаются в славе, прекрасно понимают о том, что они просто не знают, куда деваться от этой славы. Спасаются, одевают парики, там как-то прячутся и так далее, чтобы можно было хотя бы спокойно зайти в магазин и купить там что-то. Чтобы на тебя постоянно накидалась толпа. Тебя везде узнают. А может быть, тебе не всегда хочется, чтобы тебя узнавали. У нас есть места, в которые мы хотим быть только одни, чтобы там никто не наблюдал. Бог становится невидимым для того, чтобы нам было удобно. Есть вещи, в которых нам бы не хотелось, чтобы нас еще кто-то видел. Когда мы ходим в туалет, наши интимные отношения с женой и так далее. Так вот, смотрите, мы ходим его путями, исполняя его заповеди. Это те самые пути, по которым ходит он. Но цель не защита, а цель встреча. Это только средство для того, чтобы защитить тебя в этом духовном мире, чтобы ты был в состоянии встретиться с ним на том уровне, на котором он может тебе открыться. Я понимаю, что Бог может сжаться до любого уровня. Это примерно выглядит так, смотрите, я не хочу общаться вот с ним или вот с ним, ну потому что он там нехороший человек, ну мерзавец или еще что-то такое. Это что означает? Я не хочу опуститься до его уровня. Размер, длина. Я нахожусь вот на этом уровне, но если мы говорим по отношению к Богу, то Бог находится так высоко от меня, что я тоже становлюсь мерзавцем по отношению к его уровню. А есть люди, которые по отношению ко мне ниже уровня. А я не хочу опускаться вниз до его уровня. А Бог очень скромный. Он сжимает себя до состояния, такого состояния, в котором бы возможно было бы мне встретиться с ним. Независимо от того, какой я. Хороший, плохой. На уровне человеческого, на уровне человеческих взаимоотношений. Любой из нас может быть, ну, просто прекрасный человек. На уровне отношений с Богом, на его уровне. Помни, Шауль говорит, что хорошего хочу, но не делаю. А что плохого вообще не хочу, но делаю. Бедный я человек. Вот наша глава Экет как раз была об этом. Что первое, что ты должен сделать, это, понятное дело, слышать, услышать, чтобы быть свидетелем. И мы с вами приступаем сегодня к главе Ре, которая называется Ре, это смотри. Оказывается, кроме того, что слушать, еще нужно и видеть. И вот эта удивительная способность, например, видеть звук. Помните, когда они стояли возле горы Синай, и они видели звук шофара. И последнее время я переживаю вот это состояние, когда я не слышу, а вижу музыку. Человек подходит ко мне, либо это явление природы какое-то. Подул ветер, чистое небо или небо, которое заволокло тучами. Начинаю слышать музыку. Не слышать, а видеть. Не могу объяснить даже, что это такое. И я думаю, ради этого стоило выучить нотную грамоту для того, чтобы записывать ее. Теперь смотрите. Рее. Видеть. Итак, мы с вами приступаем к главе Рее. Это будет у нас 11 глава, в которой... Господь говорит, и так люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И мы с вами как раз поговорили, зачем это нужно, чтобы встретиться с Ним. Он любящий Отец, и Он нам назначил место встречи. Время встречи указано. Это Шаббат и его праздники. А места и тропинки, и дороги, где Он ходит в этом Шаббате, опять же указаны. Постановление Его, заповеди Его и законы Его. Во все дни соблюдай. Нет слова «пожалуйста». И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, Его величие, Его крепкую руку и высокую мышцу, знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским и со всей землей Юры, и что Он сделал с войском Египта, с конями Его, колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сегодня, и что Он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего. А что Он сделал с Дафаном, Авероном, сынами Илиава, сына Рувимова, которой земля разверзла уста свои, помните историю с Карахом? Среди всего Израиля поглотил их, и семейство их, и шатры их, и все имущество, которое было у них, ради чего жили, и имущество, и все в одну секунду потеряли, ибо глаза ваши видели великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли, и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. Помните, мы с вами говорили, что земля – это жена. И женой действительно нужно овладеть. Она должна почувствовать то, что мы действительно верные, то, что мы действительно тот, кто защитит их, тот, кто мы действительно те люди, которые будут возделывать ее, эту землю, и она будет рожать, эта земля, в многократности своей. То есть земля Израиля, она сама по себе прекрасна. Но она ждет того жениха, который был бы верный ей, и который бы ходил путями Господа, а естественно, вследствие этого, он бы мог возделывать эту землю, которая бы рожала ему многократно. Один год, 4-5 урожаев. Где еще такое есть? Итак, вся книга, о которой мы с вами говорили, она говорит постоянно об одном и том же. Я хочу встретиться с вами. Место встречи изменить нельзя. Место встречи... Кто-то мне скажет, где же это место встречи? Правильно, Иерусалим. Обратите внимание, земля, о которой здесь говорится, ни разу не говорится, что это земля Израиля. А все время говорится, земля Канаанская. А кто такой был Канаан? Кто у нас там есть, чтобы спросить? Люда, ты здесь? Раз, два, три. А кто говорит? А говорит Вероника тогда.
Что это? Кто?
Да что это такое за земля Канаанская? Кто такой Канаан? Почему эту землю назвали в честь этого Канаана? Кто он вообще такой? Все время говорится, что вы завладеете землей Канаанской. Нигде не написано, что вы завладеете землей Израиля. Кто такой Канаан? Что за народ, который жил там, кананейцы или хананейцы? Кнаан. Кто такой? А, девушка?
Сыночек Ноаха.
А ты откуда знаешь? Молодец. Слышал. Не сыночек. А кто такой Кнаан? Ты сказала ближе, но он не сыночек.
Он внук.
Внук, правильно. Это внук Ноаха. Помните, у Ноаха был сын, которого звали Хамовитый парень. Хамство оттуда слово и пошло. А у этого хамовитого парня был сын Канаан, то есть Ноах, его дедушка. И эта земля названа в честь вот этого Канаана. Интересная вещь. А есть у кого-то альтернатива? Почему эту землю вообще назвали Канаан? Ну что сделал такого этот внук Ноаха, чтобы назвать эту удивительную землю, центр земли, его имени? Ну, Вероника, прояви творческую думку. Видишь, я не даю тебе покоя сегодня.
Да правильно делаете, что не даете, но я не знаю ответы на эти вопросы.
Не-не-не, творческую думку.
Ну, начал строительство этого места, этого города, вот и назвали в честь чего.
Не знаю. Ну, кто у нас тут еще отличники? Гала, пожалуйста.
Если только творческую думку.
Давай.
Ну, и их отец Хам, да? Ну, вы помните, как он там, значит, ну, увидел своего отца, Ноя, значит, ну, как бы открыл его наготу, да? Мне кажется, вот это вот, вот такое вот поведение, то, что он сделал, передал, значит, его детям. Ну, так же, как все поколение Симеона, Левия, помните, вот эта жестокость, она была присуща этому роду. Ну, значит, вот такая какая-то черта, ну, такая какая-то наглость, может быть, я не знаю. Ну, что-то там передавалось по наследству, не очень, наверное, хорошее. Это моя такая думка. Вот.
Есть еще какие-нибудь думки? Товарищ Куликова, что скажете по этому поводу? Вы представляете, центр земли назван в честь какого-то там, который вообще проклят был на самом деле. Вы помните, Хама-то никто не проклинал, потому что его перед этим отец благословил. А вот Канаан был проклят. Тишина среди бегущих. Первых нет и отсутствующих. Зоечка, что скажешь, пожалуйста?
Нет, я просто думаю, и ничего в голову такое не приходит. Как-то.
Я тоже не знаю толком. Ну, он, наверное, ближе на тот момент был к Богу, ближе всех. И вот эта близость послужила вот этому всему положительному. Что он как бы, ну, поднял этот народ.
Ничем не могу вам помочь. Единственное могу вам сказать, что Кнаан в переводе означает торговец. Помните, мы с вами говорили? Очередная подсказка. Теперь, смотрите, земля Канаанская, это жена Израиля. И она же торговец. В Шаббат мы читаем притчи, 33 главу, да, Оль?
Притчи?
Да.
33 главу притчи
нет. А какая?
31.
Положите ваш телефончик и слушайте внимательно, пожалуйста. Идет запись. Вот. Что там все записывается и фиксируется года, столетия, века. Да. Что ж тогда все остальные делать, я вообще не знаю. Окей. Смотрите, итак, Канаан – это торговец. А когда мы читаем с вами 31 главу, ну-ка прочитай нам 31 главу. О добродетельной жене.
Какого стиха? Добродетельной?
А вот там, где она торгует.
Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше?
Нет, вот там, где она торгует. Где она там купеческие корабли отправляет, товары туда, товары сюда. Вот, видите. Чтобы человек слушал, его нужно привлечь к действию. Ну зря ты, вон же, сколько Библии лежит. Нет, именно вот мою надо.
Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским.
Ага. Еще что?
Спасибо, Галу, большое.
Прочитай все там, что там. Послание. Вот она там, купеческие корабли, какие-то финикийцы там. Ну-ка, прочитай нам.
Только тут насчет, что финикийцев не только это она делает. А дальше она задумывает, а поле приобретает. А дальше все укрепляет мышцы свои, потягивает руку, знай свои, не боится стужи, делает веселый пурпур, муж ее известен у ворот. Нет, только вот это, что...
Не, ну там купеческие корабли такие было. Там была фраза, что она торгует, отправляет купеческие корабли там какие-то.
Нет, она как купеческие корабли. Издалека добывает хлеб свой.
Вот.
Все.
Что такое купеческий корабль? Это ж торговец. Кто такой купец? Что он делает? Он берет какой-то товар, правильно, Оля?
Да.
Берет телефон, который называется Apple, и ищет, куда бы ему свои товары сбыть. Правильно, да?
Да.
Потом шьет, и потом отправляет. Так вот, смотрите, торговец или купец, это тот человек был, который собирал определенные товары, и ездил в дальние-дальние страны. Зачем он туда ездил? Чтобы продать товары. Правильно?
Да.
А потом что он делал? Он получал выгоду. Потому что куплено здесь за одну цену, а там продавал дороже. А потом там покупал другие товары, потому что знал, что здесь у него, в его земле, здесь это нужные вещи. И привозил сюда. То есть он практически помогал и тем людям, которые там в дальних странах живут, потому что у них не было тех товаров, которые делались в Эрец-Исраэль. А от них привозил товары, которых не было в Эрец-Исраэль. То есть он всех кормил, одевал, но суть другая. И так он приезжает домой. Что он привозит, Вероника? Сей купец. Алло.
В смысле, что привозит?
Ну вот съездил, продал.
Деньги привозит.
Куда привозит?
Ну, домой.
Домой.
Правильно. Смотрите, купец и торговец, которым здесь назван Канаан, то есть продавец, торговец, это тот, который отправляется в дальние страны. Но потом золото и драгоценности приносит домой. Куда домой? В эту землю. Домой. В котором есть удивительная и прекрасная жена, которая должна все это сохранить и пустить в оборот для своей семьи. Итак, да, там не имеется в виду, что жена должна пахать, 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 отправляться туда, отправляться сюда. Но смысл заключается в том, что именно она должна все это сберечь. Она как купец.
Значит, добродетельная жена это все произраит?
Добродетельная жена это не просто произраит, а добродетельная жена это как торговец, как купец, который все в дом. Почему женщина в шаббат зажигает свечи? Она хранительница очага. Она хранительница того, что принесено в дом. И она все это... Понятное дело, здесь не говорится о материальном, хотя и это немаловажный факт. Но здесь больше говорится о духовном. Она все время находится с детьми, понимаете? И именно она должна отдать все это духовное богатство, передать своим детям, потому что большую часть ребенок все равно находится с мамой. Отец большее время находится, где-то работает, на каких-то служениях, еще что-то такое. Но именно она должна это передать. Вот он приехал и привез все это. И жена внимательно слушает, что же привез ее муж сегодня из своего купеческого путешествия. Великое богатство. великое духовное богатство. Она это должна сохранить, сохранить в своем доме, чтобы оно не разлетелось, как ветер. А вот теперь смотрите, скупой и бережливый. И вот вам два примера, два синонима. Скупой – это тот, который из своего дома ну, никогда ничего не даст, хоть дом лопни. А бережливый – это тот, который поможет это сберечь в доме. Чтобы оно работало, чтобы это жило в доме. Мы с вами говорили, пути Господни – это его заповеди, о которых мы с вами говорим. И заповеди – это как раз те вещи, которые есть пути Господни. Чтобы мы углублялись в них. Вы понимаете теперь, что просто знать – это одно. Теперь смотрите, мы начали с вами с того, что может ли человек, который исполняет заповеди, быть мерзавцем? Конечно, может. Потому что он их исполняет автоматически. Он даже не думает о том, какие последствия, и что он вообще делает, и какая цель всего этого. Потому что когда он знает эту цель и понимает ее, то тогда он не будет идолопоклонником. Почему? Потому что он всем сердцем своим и всей душой своей будет исполнять эти заповеди, которые его приведут к встрече с Богом. Он будет узнавать его все больше и больше и больше. От этого он будет становиться богаче, красивее и умнее. Если же человек их просто исполняет автоматически, я не говорю, что это тоже плохо. Но это означает, смотрите, например, человек, который не ест свинину. Но это же хорошо, он исполняет заповедь Божью. Но в то же самое время он может быть простым мерзавцем. Он может в другом, совсем по-другому себя вести. По отношению к ближним, по отношению к детям. По отношению к Богу даже. Потому что не понимает. Вот Господь сказал, и я делаю. А какая разница? Вот делаю и делаю. Автоматически делаю. Нет, так не должно быть. Люби Господа Бога своего. Шма Исраэль, Адунай Элохейну. Слушай, Израиль, Господь Бог един наш есть. И возлюби Господа Бога, слышите, своего всем сердцем своим. А кого ты любишь, то ты ищешь встречи с ним. Ты хочешь с ним встретиться. Тебе это доставляет эту огромную радость. Просто без него, ну никак. Жизнь становится бессмысленной. Все становится пустым и неинтересным. И даже все, чего ты достиг, становится пустыми безделушками. Даже если они стоят миллионы и миллиарды. Если ты не встретился с ним, зачем ты живешь тогда на этой земле? Ведь основная задача всех этих заповедей и всего того, что мы с вами, о чем мы с вами говорим, это встретиться с ним. А теперь, что у нас там по времени? О, одна минута осталась. А теперь 27 стих. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Это уже Моше говорит. От себя он сильно переживает за свой народ. Он сильно сегодня переживает за каждого из нас. Понимаем ли, о чем мы говорим? А теперь представьте себе, когда люди, которые внимательно изучают заповеди, то есть ищут пути Господни, их называют законники какие-то там. Они законники, как бы узкие люди, как бы зашоренные такие. Вот он вот только такой, это только то, которые не понимают и которые автоматически их исполняют. А есть, я уже не говорю о тех, которые просто знают, что есть такая заповедь и живут себе и живут. А живут вообще по-другому. Ну, как бы мне там нужно особое настроение или особое время. Возможно, для каждого, чтобы он услышал, есть какое-то время. И дай Бог, чтобы это время было сегодня. И дай Бог, чтобы это время было скорейшим и ближайшим. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше ты станешь богаче, больше и огромнее, тем лучше для каждого из нас. И не только для тебя, но и для всех нас окружающих. потому что мы делаем этот мир богаче. Потому что мы мир делаем красивее. Потому что мы несем Божью музыку, потрясающую, красивую, которая дает жизнь и жизнь с избытком. Не проклятие, а благословение. Но все зависит от того, какими путями Рее смотри. Вы понимаете смысл? Что все мы видим одно и то же. Смотрим, допустим, вот вы сейчас смотрите все на монитор. И все вы видите меня и вот все, что у меня за спиной. Но все видят это по-разному. Одни видят детали, а другие видят только общую картину. 100 человек, и все 100 человек будут видеть свое. Я помню, как-то мы были в Хайфе, там есть музей, потрясающий музей. Там огромные картины такие. И вот мы подошли к этой картине и смотрели на нее. А со мной была Нина, жена моего друга. А остальная группа товарищей начала ходить по всему этому музею. Она была беременная, уже 7-й месяц, по-моему, или 8-й даже был. Ей тяжело было ходить. И она присела, и я тоже присел. А перед нами была огромная картина. И вот мы смотрели. Чем больше мы смотрели на эту картину, тем больше мы видели. Начали вырисовываться различные детали в этой картине. А мимо этой картины проходят, ну, может быть, 1000 человек в день. И не все видят, что там драма. Там женщина, которая с ребенком, практически остается без еды, без крыши над головой. Да потому что там в окошке уже стоит полицейский, и его не сразу видно. Уже видно, как стоит бричка, куда погружают все их вещи. И увозят куда-то еврейскую семью, куда-то в никуда. И единственное, что у нее есть, это ее ребенок, который она прижимает к сердцу. А люлька, этот домик и все остальное, этого уже практически нет. Только небо над головой и Господь. Кто видит это? Кто внимательно всматривается? Тысячи людей проходят, и каждый видит свое. Рее, смотри, что ты увидишь сегодня, когда ты исполняешь эти заповеди. Дай Бог нам всем искренне, изо всех сил любить Господа, а это будет означать, что Он будет тебе открываться на этих путях. По своей милости, по своему великому благородству и скромности. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Божий. Боже, сколько глубины, сколько прекрасного в Тебе. Мы так любим Тебя. Мы ожидаем, Боже, ожидаем встречи с Тобой. Ожидаем Твоей великой любви, ожидаем Твоих великих откровений. Научи нас исполнять эти заповеди. Да откроются наши глаза и уши, чтобы слышать, идти и побеждать, Боже. Всякое наше нежелание встретиться с Тобой. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии мы сегодня собирались и проделали это увлекательное путешествие в голову Кеф и Рее. И все скажем... Аминь.
Аминь.